Книга Откровения, которую мы теперь изучаем, является одной из величайших книг мира. Здесь, можно сказать, в краткой форме изложена вся история человечества от начала нашей эры и до конца существования Земли. Но она не кончается этим. Она вместе с искупленными Христом людьми переходит в вечность и открывает для нас новое небо и новую землю, место пребывания Бога и место жительства спасенных Христом людей. Эта книга писалась апостолом Иоанном по поручению Господа Иисуса на заре христианской эры, когда Церковь Христова, возникшая в день Пятидесятницы из искупленных детей Божьих, умножалась поместными церквями и становилась силой, с которой должны были считаться даже мирские власти и даже могущественный в то время Рим. В предыдущих лекциях мы рассматривали письма от Господа Иисуса, написанные Иоанном к семи поместным церквям Малой Азии. Сегодня, слушатель, мы остановимся на пятом письме, в котором Господь обращается к Сардийской церкви. Мы прочтем первый стих из третьей главы книги Откровения, где говорится: «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю дела твои, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Слушатели, Сардийская церковь представляет собой пятый исторический период в развитии Церкви Христовой от 1517 года до приблизительно 1800 года. В это время на сцену вышел протестантизм. Лживая наука официальной Римской церкви вызывала глубочайший протест со стороны тех, которые искали истинного поклонения Богу. В средние века люди находились в полной духовной тьме, не имея доступа к Слову Божью, которое церковью скрывалось от них. Библия была большой редкостью, и чтение ее было сопряжено с величайшим риском. Учение же церкви сводилось не к спасению по благодати, но к заслугам и добрым делам. Возрождение грешников по вере совершенно не проповедовалось. Церковь перестала быть тем, чем ей надлежало быть. В то время люди считали церковью не тело Христово, состоящее из искупленных Христом людей, а отвлеченное мистическое понятие, представленное священским клиром и их догмами, ритуалами и обрядами. Часто под церковью подразумевались церковные здания, где совершались так называемые богослужения. Наряду с поклонением Богу там практиковалось поклонение множеству святых, Матери Иисуса, ангелам и тому подобное. Делались изображения всего божественного, и люди поклонялись этим изображениям и фигурам, молились им, целовали их, служили им, делали все то, что было запрещено Богом, как в Священном Писании Ветхого Завета, так и в Новом Завете. Стали крестить младенцев вместо уверовавших взрослых людей, заставляли людей исповедовать свои грехи перед священниками, молиться за умерших и так далее. Люди были научены покупать даже индульгенции, которыми отпускались их грехи как прошлое, так и будущее. Духовное растление набирало страшных размеров, слушатели дорогие. Получалось нечто хуже даже языческого поклонения идолам. У честных людей это вызывало отвращение, и они протестовали. Но все их протесты, слушатели, подавлялись, так сказать, святой инквизицией. Иван Гус, чешский реформатор, был, как вы знаете, сожжен живым. Хотя нам в истории, слушатели, об этом не говорили в наших странах бывшего Советского Союза. Подобную смерть встретил и известный английский реформатор Джон Виклифф, переведший Библию с латинского на английский язык. Главой церкви он считал только Иисуса Христа, а пап, захвативших эту власть, он считал антихристами. Но истинный свет реформации пролился, когда в 1517 году Мартин Лютер написал 95 тезисов по делу индульгенций и прибил их к двери Виттенбергской церкви, призывая всех к публичному диспуту. И вот эти тезисы были следствием внутренней перемены мыслей и взглядов Лютера, постившего, что праведный верою жив будет. И с этой переменой он выступил против учения католической церкви и повел борьбу против папства. Но, слушатели, сам протест против лжеучения римской церкви не мог возродить человека к новой жизни. Те, которые стали под знамя протестантизма, далеко не все были возрожденными людьми, к сожалению. И поэтому Господь, предупреждая, говорит к тем протестантам, которые не пережили возрождение: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». В этих словах Господа открывается великая истина. Для возрождения недостаточно иметь головное, то есть только умственное познание истины Божьей. Спасение нужно принять верой в сердце и пережить его. Одно лишь название не может спасти человека, и даже борьба за истину еще не спасла никого. Нужно пережить личное возрождение, чтобы стать живым для Бога, чтобы принадлежать к семье Божьей. Во втором стихе Господь повелевает возрожденным протестантам сделать еще шаг в направлении личного общения ко Христу невозрожденных протестантов. Он говорит: «Бодрствуй и утверждай прочие, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим». Для понятия этого слова, друзья, предостережение, мы должны посмотреть, что это слово означало в обстоятельствах города Сардиса. Сардис был расположен на вершине горы и имел единственный доступ к себе с южной стороны. Это было единственное место, в котором город охранялся от нападения извне. И все же, два раза за время своего существования этот город подвергся нашествию врагов. И это случилось по той простой причине, что охраняющие город чувствовали себя в полной безопасности и уснули на своем посту. В 549 году до нашей эры медийские воины царя Кира вошли в город, когда стражи спали. После, в 218 году до нашей эры, Антиохий Великий взял Сардис. По той же причине Господь взывает к тем, которые уже пробудились, к протестантам, пробудиться, ободриться. Протестантизм, слушатели, в своей основной массе перестал ожидать второго пришествия Иисуса Христа на землю. Мы не знаем, когда это будет, но Господь придет. Выражение «я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим» говорит о том, что реформация не была возвращением к апостольской церкви вполне. Она лишь открыла авторитет Слова Божия, полную испорченность человека, погибающего в грехах, и оправдание верой, но протестантизм очень мало этих истин применил к своей личной жизни». И вот мы читаем далее в третьем стихе: «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если не будешь бодствовать, то я найду на тебя, как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Многое, что было обретено в реформации, теперь находится близко к смерти. Великие истины забываются и теряются. Например, протестантская церковь потеряла авторитет Слова Божия. Доктрина о полной испорченности человека еще поддерживается многими консервативными церквями посредством употребления косметических, так сказать, средств для плоти. Чтобы достичь возможности жить христианской жизнью, употребляются всевозможные правила и предписания. Великая доктрина об оправдании верой почти полностью оставлена. Вместо нее употребляются различные методы. Вам говорят, что вы должны что-то сделать, чтобы быть спасенными. Это то, что характеризирует протестантизм сегодня, к большому сожалению. Он отошел очень далеко от своих первоначальных позиций. Очень много и очень много либерализма вошло в протестантизм, и, как вы знаете, я бы сказал, 80-90% церквей в Европе протестантских уже абсолютно пусты. Этим же путем движется и Америка, к сожалению. Слова Господа, обращенные к протестантизму: «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя», служат предупреждением о грозящей ему опасности потерять и то, что имеет. В 4 стихе говорится: «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, потому что они достойны». Среди протестантов имеются некоторые святые люди, которые любят Слово Божье, пребывают верными Христу и которые воспользовались оправданием по вере для своего личного спасения. Они стоят на защите Божьих истин. Протестантизм дал ряд великих людей. Я хочу упомянуть некоторых из них, особенно таких вождей реформации, как Мартин Лютер и Иоанн Кальвин, а также великих мужей Божьих, как Джон Нокс, сделавший многое для Шотландии, Джон Буньян, великий баптист, написавший «Путешествие пилигрима» во время своего 10-летнего заключения в тюрьме за проповедь Евангелия в Англии, Джон Весли, основатель методистской церкви, которая сегодня, к сожалению, довольно далеко отошла от библейского поучения. Бог чудесным образом спас этого человека и через него совершил величайшее духовное пробуждение в Англии. Джон Моффат и Давид Ливингстон – величайшие миссионеры Африки. Вильям Карий и Генри Мартин понесли Евангелие в Индию. Тит Коан, обративший ко Христу большую часть населения Гавайских островов. И, конечно, слушатели, можно сказать, большущий другой список вдоль веков, которые в самом деле несли Евангелие, которые были в самом деле не осквернены. Они, друзья дорогие, они остались в самом деле неоскверненными, и они будут ходить со Христом в белых одеждах. Попадете ли вы в этот список? Все зависит от того, дорогие друзья, если вы будете в самом деле сохранять Слово Божье чистым, если вы будете верны только Иисусу Христу, если вы будете в самом деле, друзья дорогие, не либералом, а подчиненным Слову Божью, если ваша доктрина, слушатели, это доктрина апостолов и первых наших последователей, которые были верны Господу, и если вы в самом деле были верны Господу, и вы не осквернили ваших одежд, вы будете ходить с Господом в белых одеждах там, на небесах. Я вспоминаю здесь лишь католицизм, упуская, конечно, православие, потому что православие по духу ничем не отличается от католицизма. Протестантизм, как и католицизм, дал великих мужей Божьих в своих началах, в началах хождения с Господом. Но Господь не хвалит эти системы. Система католицизма система протестантизма, система православия в том виде, как они открылись в больших деноминациях, удалились от веры и от Божьих истин и стали лишь организациями человеческими, готовыми объединиться между собой и сделаться церковью-отступницей, о которой в книге Откровения говорится как о великой блуднице. Об этом мы еще будем не раз говорить, дорогие слушатели. Но, как я сказал, в начале появления христианства мы знаем, что не было ни католицизма, не было православия, не было протестантизма. Был христианизм. Я, слушатели, хотел бы всегда называться только этим словом – христианин. Как первые ученики назвались тогда христианами, так и я хочу носить высоко это имя, дорогие слушатели. Для меня не существует протестантизма, не существует православия, не существует католицизма. Для меня существует лишь христианство. Почему? Потому что я считаю, что каждый человек, принявший Иисуса Христа, должен следовать только за Ним. Так призывает нас, к этому призывает нас Слово Божье, и так мы должны поступать. Потому что самый главный авторитет в этот момент перед нами, живой авторитет, присутствующий с нами, это Священное Писание, Библия, и Святой Дух, который говорит нам через Свое Слово. Мы, слушатели, прочитаем еще стихи 5 и 6 из этой главы, где говорится: «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Как интересно, друзья, не правда ли? Побеждающий, только побеждающий облечется в белые одежды. «И не изглажу имени его из книги жизни». Друзья, дорогие, если вы хотите быть в книге жизни записанными, вы должны быть победителем. Победитель – это тот, кто в самом деле верен, остается верен до последнего момента Господу. Об этом мы поговорим еще более подробно в наших последующих программах. Пусть же Христос найдет вас верными Ему до конца.